Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы перейдем уже, собственно, к началу общественного служения Спасителя, к его проповеди, к его учению и к его делам. Начало общественного служения Спасителя евангелист Марк описывает так. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот это первые слова проповеди Спасителя. Если мы разберем их более тщательно, опираясь на оригинальный греческий текст, то они будут иметь немного иной смысл. Мы правильно их поймем. Ну, первое. «Пришел, проповедуя Евангелие». «Проповедуя». «Проповедуя» — это не совсем точный перевод. Ведь мы знаем, что такое проповедь. Евангелие — это благая весть. А весть не проповедуют. Ее объявляют. Или возвещают, или провозглашают. Значит, Христос, выйдя на служение, стал возвещать. А что возвещать? Евангелие. Но ведь Евангелие, как книга, появилась значительно позже. Христос стал возвещать власть Божию. После грехопадения мир был во власти дьявола, а с пришествием Христа его власти конец. Вот это и есть Евангелие. Христос стал говорить «исполнилось время». Значит, исполнилось время. Есть два греческих слова, обозначающих время. Первое — это «хронос», ну, что, собственно, означает «время». Есть второе слово, оно звучит так — «кайрос». Вот «кайрос» — это назначенный Богом срок. Считалось, что Бог всему назначает свой срок, всему свое время, как говорим мы. И вот здесь как раз упоминается «кайрос». Срок, назначенный Богом для пришествия Христа. Приблизилось Царствие Божие. Но опять-таки это в нашем так переводе, а в греческом тексте оно уже здесь. Там, где Христос, там и Царство Божие. Наступил конец этого времени, и Царство Божие там, где Иисус Христос. Конечно, это было для всех окружающих Спасителя людей ошеломляющей новостью. Дальше. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Веруйте в Евангелие. В какое Евангелие? От Марка, от Матфея? Ну, а это опять-таки наш перевод. Там стоит «веруйте в это Евангелие». В какое? В это. А в то, которое только что было произнесено. То, что Царство Божие уже здесь. Это и есть благая весть. Это и есть Евангелие. И для современников Христа вот эти слова о том, что Царство Божие уже здесь, звучали очень многозначительно. И означали они очень много. Дело в том, что в этих словах для каждого иудея того времени, а иудеи были людьми религиозными, грамотными в вопросах веры, даже язычники считали их очень набожными, в отличие от них самих, иудеи знали свое священное писание. Каждый иудейский мальчик, как правило, посещал синагогальную школу, где изучал Ветхий Завет, и все прекрасно знали пророчество Исаии, который пишет: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Господь возвращается в Сион, торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и искупил Иерусалим». Это 52 глава книги пророка Исаии. И эти слова Исаии помнил абсолютно каждый иудей. О чем они говорят? Это было в 6 веке до Рождества Христова, когда Иудея была захвачена вавилонским царем Навуходоносором. Иудеи были уведены в плен, храм разрушен. Но у них постоянно была надежда, что Бог выведет их из плена. И царство будет уже не вавилонское, а царство Божие. «Воцарится сам Бог на Сионе». «Воцарится Господь вовек, Бог мой Сионе, род и род». Вот о чем мечтали иудеи. Этой надеждой они жили. Но время шло. Пала Вавилонская империя, на смену им пришли персы, затем греки, потом римляне. Менялись империи, а в жизни иудеев ничего не менялось. Они из-под власти одной империи попадали под власть другой. У иудеев не было военной силы, чтобы противостоять ведущим державам, и поэтому им оставалось только одно — ждать своего часа. Раз уж нет военной мощи, чтобы противостоять языческим империям, то надо надеяться на чудо, когда сам Бог вмешается в естественный ход истории и через своего особого посланника, которого евреи называли Мессия, восстановит справедливость. Язычники будут наказаны, их гегемонии придет конец, а израильскому народу Господь воздаст за все обиды и унижения. Наступит новая эра, новый миропорядок, новое царство, где будет править не римский кесарь, а Бог. Вот это и будет Царство Божие. Именно через призму многовековой политической угнетенности воспринимали иудеи пророчество Исаии. Как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир. Ноги благовестника — значит приход благовестника, ведь приходит же ногами. А Евангелие по-гречески — благая весть. Само слово Евангелие в Ветхом Завете не встречается ни одного раза. Зато встречаются слова «благовестник» и «благовествовать» вот именно здесь, в 52 главе книги пророка Исаии, то, что я сейчас прочитал. И со времени пророка Исаии в иудейском народе никогда не угасало страстное желание, чтобы когда-нибудь это произошло. Бог, Царь и Его Царство стали реальностью. И Христос-то что говорит? Наконец-то исполнилось это пророчество. Пришло Царство. Там, где Христос, там и есть Царство Божие. И вот вся дальнейшая деятельность и проповедь Христа говорила именно об этом Царстве и о том, что нужно сделать, чтобы его наследовать. Значит, если более точно к смыслу прочитать вот эти вышеприведенные мною два стиха из первой главы Евангелиста Марка о начале служения Христа, то они будут звучать приблизительно так. «Пришел Иисус в Галилею, возвещая власть Божию, говоря, что исполнился назначенный Богом срок, и наступило Царствие Божие». Но что имел в виду Христос, когда Он говорил о Царстве Бога? Что мы понимаем под этим выражением? Слова грек говорят, что царство – это государство или территория, управляемая царем. Ну, означает ли это, что Христос намеревался установить государство, которым будет управлять Бог или Он сам от имени Бога? Но ведь от этой идеи Христос совершенно определенно отказался в момент искушения, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции. На протяжении всего своего служения Он ясно давал понять, что Его царство не политическое. Например, когда Иаков и Иоанн пытались претендовать на первые места в Его будущем царстве, то получили от Христа выговор, как не понимающие суть Его служения. Вопреки ожиданиям иудеев, на вопрос фарисеев, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие предметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть». Да и на вопрос Пилата он ясно ответил: «Царство мое не от мира сего». Некоторые христиане полагали, что Христос преимущественно занимался основанием общества, которым будет управлять Бог, в отличие от политического государства, которым управляют люди. Многие богословы средних веков, следуя блаженному Августину, говорили, что Царство Божие, о котором говорил Христос, это организованное общество людей, которыми управляет Бог, и называется оно Церковью. Вот даже в наши дни некоторые наши проповедники говорят о Царстве Божьем, как вот это, будто бы это был синоним церкви. Но есть и очень примитивное понимание Царства Божия, как исключительно загробной реальности. Это вот место блаженства, куда попадают души праведников, а души грешников попадают в места мучения. Это такое средневековое представление людей о рае и аде, о Царстве Божьем и о Царстве Сатаны. Оно, кстати, отражено в Божественной комедии Данте, да и в православном мире, вот, наверное, в любом храме продаются брошюры с видениями блаженной Феодоры о загробных мытарствах души. Ну, все это, конечно, плод человеческой фантазии. Совершенно очевидно, что под Царствием Божиим Христос понимал ни первое, ни второе, ни третье. Царство Божие – это не политический манифест, это не церковь и это не садик на небе. Ключ к смыслу того, о чем говорил Христос, может быть найден в языке, на котором он говорил. Хотя Христос, наверное, знал два или три языка, все-таки большая часть его поучения была произнесена по-арамейски, на языке наиболее известном населению Палестины. Конечно, Евангелие, как и весь Новый Завет, были написаны по-гречески, и поэтому мы не знаем точно, какие слова использовал Христос, но даже греческое слово, переводимое в нашей Библии как «царство», оно означает деятельность властителя или царя, а не территорию, которую он управляет. Поэтому правильно будет предположить, что Христос говорил о том, что следует называть не Царством Божиим в нашем смысле, как какое-то место или территория, а царствование Бога. его владычество, его власть в сердце человека. Поэтому Христа интересовали не политические или социальные проблемы, а качество жизни людей, их отношения с Богом и друг с другом. Вот это, кстати, помогает объяснить некоторые сложных высказываний Христа о Царстве Божьем. Например, не предвидит Царствие Божие предметным образом и не скажет, вот оно здесь или вон там, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Или по другому поводу он сказал своим ученикам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Понятно, что политическая территория не может существовать в жизни отдельных лиц. Люди не могут принять в себя государство, и оно не может быть среди людей. И когда Христос стал говорить, что его царство не от мира сего, что он пришел избавить людей не от власти Рима, а от власти греха, что его послание обращено не только к евреям, но и ко всем людям в равной степени, то иудеи отказались принять такого мессию. То, что Христос сделал и чему он учил, никак не соответствовало представлению большинства иудеев о мессии, поэтому они не приняли его и распяли. Но для того, чтобы более подробно попытаться понять, что означает Царство Божие, надо вернуться к самому началу библейской истории, к истории творения людей. Бог ведь сотворил мир человека не просто так. Ну, не ради интереса, не для того, чтобы посмотреть, что получится из нас. Он знал, что из нас получится. У Бога есть замысел о человеке. Слово Божие говорит, что человек создан по образу и подобию Божию. Образ Божий – это те качества, которые делают человека человеком. Вот это то, что отличает нас от всего остального мира. А подобие – это то, что должно сделать человека подобным Богу. В результате своей жизни человек, развивая в себе качество образа Божия, должен максимально стать похожим на Бога, стать подобным Ему. Те люди, которым это удается в большей степени, чем остальным, называются преподобные. То есть преподобные, подобные как подобный Богу в высшей степени, преподобный Сергий Радонежский, похожий на Бога человек. Вот это уподобление человека Богу, приближение человека к Богу, путь соединения человека и Бога на языке Библии называется Царство Божие. Когда Бог царствует в сердце человека, когда нет препятствий для его власти над человеком, а препятствие это только одно – грех. Совершая грех, человек отдаляется от Бога, попадает под власть дьявола, изгоняет Бога из своего сердца. Вот когда-то на заре человеческой истории первые люди, поддавшись на искушение дьявола, совершили грех и утеряли власть Бога над собой. Образный язык Библии описывает эту катастрофу как изгнание людей из рая. Никуда они, конечно, не были изгнаны, где они были, там они и остались, территориально, но Бога-то уже ощущают не внутри себя, а извне. Вот помните эту историю, когда после грехопадения Адам слышит, как Бог ходит по раю? Если раньше Адам до грехопадения ощущал Бога внутри себя, он был в Царстве Божьем, потому что Бог был в нем. Но теперь Адам слышит, как Бог ходит по раю. Он слышит его не внутри себя, а извне, потому что он совершил грех и выгнал из себя Бога. Он уже не в Царстве Божьем. Бог уже не в нем. Конечно, эту историю надо понимать не буквально, что вот Бог гуляет по саду, Адам слышит его шаги. Это все образный язык Библии, который передает через внешнее описание внутреннее состояние Адама. Его состояние после грехопадения, его потерю Бога. Бог становится ему чужим. Он зовет Адама, а Адам прячется от него под кустом, не хочет говорить. Для людей религиозных такое состояние может быть знакомо. Когда мы совершаем грех, изгоняем из себя божественную благодать, когда дом наш телесный остается пуст, то предстояние перед Богом становится очень тяжелым. Глаза на икону не поднять, в храм не войти. От Бога хочется спрятаться. Сказать, ладно, потом. Да? Как Адам пытался спрятаться от Бога под кустом, и требуется время, чтобы Господь по своей милости, не по нашим заслугам, по своей милости, вернул нам радость общения с Ним и слезы покаяния. Наказание за грех заключалось не в том, что Бог обиделся на людей и обрек их на дальнейшее безрадостное существование. Само греческое слово «грех» переводится по-гречески «амартия». «А» — это греческая приставка отрицания, «амартия» — значит «не попадание в цель», «промах». То есть люди не попали в цель, промахнулись. Они поверили дьяволу, который обманул их и будет до конца мира обманывать род человеческий. Ибо, как сказал Господь, он ложь и отец лжи. У людей была возможность вернуть Царство Божие, но для этого надо было осознать свою ошибку и принести Богу покаяние. А на покаяние у них не хватило силы. Не захотели, стали перекладывать вину друг на друга. Ева стала во всем обвинять змея, Адам Еву и даже косвенно Бога, жена, которую ты мне дал. Адам еще как бы обвиняет Бога за то, что он дал ему жену, которая предложила ему запретный плод. Вот после грехопадения достижение цели человеческого бытия, уподобление Богу, стало невозможным. Сам по себе человек не может стать как Бог. В этом стремлении он должен опираться на силу божественной благодати. Должно быть взаимодействие человеческих усилий и помощи Божией. Это то, что греческие отцы называли словом «синергия», то есть сложение сил, соединение энергии божественной и человеческой. Но поскольку грехом-то была порвана связь с Богом, то люди стали опираться только на свои собственные силы и оказались неспособными вернуть себе Царство Божие. И об этом свидетельствует вся ветхозаветная история. Люди отказались быть как Бог, точнее, не отказались от этой цели, но выбрали путь, предложенный не Богом, а дьяволом. Ведь помните, дьявол-то, искушая Еву, обозначил перед ней цель? Он сказал, что если съедите запретный плод, то будете как боги. То есть Господь полагает быть как он, и дьявол говорит то же самое. Но Бог-то говорит, что путь к богоподобию должен сопровождаться трудом, послушанием Богу, постепенным врастанием человека до Бога, его развитием. То дьявол предлагает легкий путь, путь магии, некий фокус. Вот съел плод, и ты уже как Бог. Конечно, в результате этого обмана люди не стали богами. А потомки Адама и Евы не то что богами не стали, но часто и человеческий-то облик теряли. И для того, чтобы вернуть людям возможность достигать богоподобия, чтобы спасти людей от власти дьявола, Бог сам становится человеком. Люди не стали как Бог, тогда Бог становится человеком. И в личности Иисуса Христа происходит соединение божественной и человеческой природы, восстановление связи между Богом и людьми. Возвращается возможность обретения Царства Божия. То есть Царство Божие – это способность проявлять через себя Бога для людей. И те, кто следует за Господом, слушают Его Слово, исполняют Его волю, являются такими духоносными источниками. Это святые люди, которые являют нам качество Бога, и Его любовь, и чудеса, способность к сверхъестественному. Бог действует через них, поскольку они близки Ему, они уподобились Богу, и Бог прославил их. Значит, Царствие Божие – это действие Бога в жизни человека. Царствие Божие – это состояние богоподобия, когда Бог в нас. Для обретения Царства Божия Христос ставит два условия. Он требует покаяния и веры. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Что значит покаяние? К покаянию призывал Иоанн Креститель. Иоанн Креститель говорил: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, практически то же самое, что Господь. И Иоанн Креститель совершал крещение покаяния, и Христос говорил: покайтесь. Говорили они как бы одно и то же, но при этом имели в виду совершенно разные вещи. Что значит покаяние в устах Иоанна Крестителя и у Христа? Вообще, что такое покаяние? По-гречески покаяние произносится метаноя. И буквально переводится как перемена ума. Ноя. Значит, ум, разум. Мы знаем такое слово из психиатрии. Паранойя. Что значит безумие. Корень тот же самый. Ноя. То есть это имеет отношение к уму. Метаноя, покаяние – это изменение ума. Но вот что надо сказать, под умом здесь понимается не интеллект. Видите ли, в чем дело? В библейской антропологии, то есть в библейском учении о человеке, существует ряд особенностей. И слово «ум» в Библии означает не интеллектуальные способности человека, а его нравственное начало. Вообще, вот как и сейчас, так и в древности, какие-то свойства человека связываются с определенными частями тела. Вот мы связываем сейчас ум с мозгом, с головой. Ну, смотрим, человек нормальный, говорит, ну, с головой у него не все в порядке. Наши какие-то любовные или злобные чувства мы связываем с сердцем. То есть разные органы как бы являются вместилищем тех или иных человеческих свойств. А в Библии другие привязки. Ум там никогда не связывался с головой, он связывался с сердцем. Когда Библия говорит «сердце», то имеется в виду именно нравственное суждение человека. Благие или злые помышления сердца. Сердцем человек мыслит, там его ум. Так говорит Библия, и Господь в Евангелии подтверждает это суждение древних. Он также говорит о уме, как о функции сердца. Например, фарисеям Христос говорит: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Мыслите в сердцах. А в другом месте прямо указывает на сердце, как на источник дурных помыслов. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Мысли из сердца исходят. А вот любовь мыслилась в чреве, в утробе, да, или, как еще называется, внутреннее, за каждой литургией мы слышим, «благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое его», то есть весь мой живот, все чрево мое благословит, восхвалит Господа. Люди любили и благословляли и прославляли Бога чревом. Христос говорит, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Но это не значит, что у верующего во Христа должна из живота потечь вода. А верующему человеку любовь Божия дарует вечную жизнь. В молитвах мы называем Бога благоутробным. Благая утроба. Вот это такие представления, это особенность библейской антропологии. Значит, ум в Библии не означает интеллект. Это нравственное состояние. И когда говорится о покаянии, о метанойе, о умоперемене, то имеется в виду перемена нравственного состояния человека, а не то, что он должен начать как-то мыслить. Значит, у Иоанна Крестителя и у Христа слова покаяния означают разные вещи. Иоанн ушел в пустыню. Символически это пустыня между Ветхим и Новым Заветами. Новое приблизилось, но еще не пришло. Ветхое отжило, но еще не ушло. Иоанн находится как бы в промежутке, но он использует в своей проповеди выражения и понятия из Ветхого Завета. Царство Божие у него приходит в суде, в огне, в наказаниях, так же, как и покаяние. В Библии, в Ветхом Завете, оно означает «поворот» или «обращение назад». Именно так и описывается миссия Иоанна Крестителя в книге пророка Малахии, где Иоанн называется Илья. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Обратит, обратит назад. Назад это к кому? А к ветхозаветным праведникам. Был Авраам с его незыблемой верой, был Моисей, были великие пророки, а сейчас этого нету. Надо вернуться назад, к вере отцов, к познанию Бога. Вот это и означает покаяние у Иоанна Крестителя. Это возврат к вере отцов. Христос ничего подобного не имел в виду, когда он говорил «покайтесь». Он говорит «покайтесь» не для того, чтобы вернуться ко временам Авраама и Моисея. Христос ведет вперед. Иоанн говорит «обернитесь назад». «Покайтесь, вернитесь к вере отцов, тогда вы избежите суда». А Христос говорит, «идите за мной, и тогда вы почувствуете в себе Царство Божие, сначала маленькое, как горчичное зерно, но постепенно оно вырастет с укреплением вашей веры. Кто обрел себе это царство, пускай даже маленькое, неприметное, но оно как закваска сквасит все тесто. Горчичное зернышко пустит корни, вырастет в большое дерево. Нужен труд, терпение, нужна вера, потому что не каждый хочет потрудиться над прорастанием в себе Царства Божия. Хоть посеяно много, но часть клюют птицы, часть засохнет, а то, что останется, то вырастет. Но если человек ощущает в себе Царство Божие, то он подобен купцу, который нашел драгоценную жемчужину, которую он больше ни на что не поменяет». Вы понимаете, все эти образы, конечно, взяты из притч о Царстве Божьем. Так что у Христа покаяние – это снятие пелены с глаз и устремленность вперед, а у Иоанна Крестителя – назад. То есть совершенно разные направления движения. А куда вперед? Что должно измениться в сознании человека и в его поведении? И вот об этом вся дальнейшая проповедь Спасителя. Ведь, собственно, в Евангелии одна тема – это тема Царства Божия. И как в это Царство Божие можно войти через покаяние? Значит, покаяние – это изменение человека от худшего к лучшему. Человек может принять систему ценностей, принесенную нам Христос, только тогда, когда его внутренний мир будет согласен с этой системой ценностей. Подобное познается подобным. Человек не может наследовать Царство Божие, если ему противно само содержание этого Царства. Для того, чтобы принять весть о Царстве Божьем и войти в него, человек должен ему соответствовать. А для этого соответствия необходимо желание и труд по изменению себя. Конечно, только опираясь на свои собственные силы, изменить самому себя невозможно. Даже при наличии большого желания. Ведь мы на своем собственном опыте знаем, как сложно бывает избавиться от дурных привычек, тяжелых черт характера, греховных навыков, которые становятся частью нашей природы. Изменить человека при наличии его желания может Бог. В церкви существует такое таинство, которое называется исповедь. Люди часто не понимают смысл этого таинства и считают приблизительно так, что если они подойдут к священнику и расскажут ему все свои грехи, то они будут освобождены от ответственности за эти грехи. Потом приходят с огромными списками, часто используют при составлении этих списков своих грехов брошюры, типа там «Как подготовиться к исповеди» или еще что-то в этом роде. На мой взгляд, подобная литература должна быть изъята из продажи в наших храмах. Такое ощущение, что ее составители – люди не вполне здоровые. Перечень грехов, приводимый там, свидетельствует либо о буйной фантазии, либо о ненормальности автора. Я считаю неприличным для себя приводить в эфире епархиального радио примеры из этих писаний, но настоятельно рекомендую не использовать подобные шедевры при подготовке к исповеди. Грех — это не преступление, а болезнь. Если преступник чистосердечно раскается в содеянном, то наказание ему будет действительно смягчено. Но если больной придет к врачу и начнет рассказывать о своих болячках, то легче ему не будет. Болезнь надо лечить, а не говорить о ней. И лекарством от болезни греха является божественная благодать, немощная врачующая, оскудевающая, восполняющая, как гласит молитва. Мы, конечно, часто используем в церкви юридический язык и говорим: «Господи, прости нас, да Бог нас всех давно простил. Он принес себя в жертву, искупая человеческий грех. Да разве может он не простить, если человек этого прощения просит? Ведь Бог-то есть любовь». И одна из основных тем Евангелия заключается в том, что Бог всегда простит и примет кающегося человека. Но ведь одно дело простить и принять, а другое дело самому человеку измениться и стать другим. И правильный подход к таинству исповеди состоит не в перечислении знаемых и незнаемых грехов, а в том, что человек, осознавая свой грех, один или несколько, кается в нем, понимает, что больше он с этим жить не может, но силы нету преодолеть. И, подходя к аналою с крестом и Евангелием, он просит у священника не простить грех. Священник простить грех не может, священник сам человек грешный. А если священник видит, что кающийся искренен в своем покаянии, если он действительно хочет измениться и преодолеть грех, то они вместе обращаются к Богу с молитвой, с просьбой, чтобы он дал человеку силу, силу своей благодати, опираясь на которую грех будет преодолен и побежден. Вот тогда и произойдет покаяние или изменение человека, его отход от греха и приближение к Богу. Покаяние — это дело не только человеческое, но и божественное. В ответ на наше раскаяние и молитву Господь дает нам силу для преодоления греха. Вот это и есть покаяние. Призыв к покаянию неотделим от принятия Царства Божия. Почему и начал Господь свою проповедь о Царстве Божьем с призыва к покаянию? Его современники должны были изменить свое сознание, дабы вместить весть о том, что он несет им освобождение не от власти римлян, а от власти греха. Что его царство — это не политическая гегемония евреев в мире, а оно не от мира сего, и находится это царство в сердце человека. Что его весть о спасении обращена не только к избранному народу, но и ко всему миру. Что Богу большая радость от обращения одного грешника, чем благочестие 99 праведников. Все это и многое другое, что говорил Христос, являлось вызовом для его современников. Ломало привычные стандарты их представления религиозной жизни. Все это требовало изменения ума, или, как мы говорим по-русски, покаяния. На этом сегодня все. Храни вас Господь. До свидания.